«Я тебе всю нашу тайну открою», — зашептал спеша Митя. «Хотел потом открыть, потому что без тебя разве могу на что решиться? Ты у меня все. Я хоть и говорю, что Иван над нами высший, но ты у меня херувим. Только твое решение решит. Может, ты-то и есть высший человек, а не Иван? Видишь, тут дело совести, дело высшей совести. Тайна столь важная, что я справиться сам не могу и все отложил до тебя. А все-таки теперь рано решать, потому надо ждать приговора. Приговор выйдет, тогда ты и решишь судьбу. Теперь не решай. Я тебе сейчас скажу, ты услышишь, но не решай. Стой и молчи. Я тебе не все открою, я тебе только идею скажу. Без подробностей, а ты молчи. Ни вопроса, ни движения. Согласен? А, впрочем, Господи, куда я дену глаза твои? Боюсь, глаза твои скажут решение, хотя бы ты и молчал. Ух, боюсь, Алеша. Слушай, брат Иван мне предлагает бежать. Подробностей не говорю. Все предупреждено, все может устроиться. Молчи, не решай. В Америку с грушей. Ведь я без груши жить не могу. Ну, как ее ко мне там не пустят? Каторжных разве венчают? Брат Иван говорит, что нет. А без груши что я там под землей с молотком-то? Я себе только голову раздроблю этим молотком. А с другой стороны, совесть-то. От страдания ведь убежал. Было указание, отверг указание. Был путь очищения, поворотил налево кругом. Иван говорит, что в Америке при добрых наклонностях можно больше пользы принести, чем под землей. Ну а гимн-то наш подземный где состоится? Америка что? Америка опять суета. Да и мошенничество тоже, я думаю, много в Америке-то. От распятия убежал. Потому ведь говорю тебе, Алексей, что ты один понять это можешь, а больше никто. Для других это глупости, бред. Вот все то, что я тебе про гимн говорил. Скажут, с ума сошел, аль дурак, а я не сошел с ума, да и не дурак. Понимает про гимн и Иван, ух, понимает, только на это не отвечает, молчит, гимну не верит. Не говори, не говори, я ведь вижу, что ты смотришь. Ты уж решил, не решай, пощади меня, я без груши жить не могу, подожди сюда». Митя кончил как иступленный. Он держал Алешу обеими руками за плечи и так впился в его глаза своим жаждущим воспаленным взглядом. «Каторжных разве венчают?» — повторил он в третий раз молящим голосом. Алеша слушал с чрезвычайным удивлением и глубоко был потрясен. «Скажи мне одно», — проговорил он. «Иван очень настаивает». «И кто это выдумал первый?»
«Он выдумал, он настаивает. Он ко мне все не ходил и вдруг пришел неделю назад и прямо с этого начал. Страшно настаивает, не просит, а велит. В послушании не сомневается, хотя я ему все мое сердце как тебе вывернул и про гимн говорил. Он мне рассказал, как и устроит, все сведения собрал, но это потом». «Да истерики хочет! Главное — деньги. 10 тысяч, говорит, тебе на побег, а 20 тысяч — на Америку. А на 10 тысяч, говорит, мы великолепный побег устроим!»
«И мне отнюдь не велел передавать?» — переспросил снова Алеша.
«Отнюдь никому, а главное — тебе. Тебе ни за что. Боится, верно, что ты, как совесть, предо мной станешь». «Не говори ему, что я тебе передал. Ух, не говори!»
«Ты прав», — решил Алеша. «Решить невозможно раньше приговора суда. После суда сам решай. Тогда сам в себе нового человека найдешь. Он и решит».
«Нового человека? Альбернара!»
«Тот и решит по-бернаровски, потому, кажется, я и сам Бернар презренный», — горько осклабился Митя. «Но неужели, неужели, брат, ты так уж совсем не надеешься оправдаться?» Митя судорожно вскинул вверх плечами и отрицательно покачал головой.
«Алеша, голубчик, тебе пора!» Вдруг заспешил он. «Смотритель!» — закричал на дворе. «Сейчас сюда будет. Нам поздно. Беспорядок. Обними меня поскорее, поцелуй. Перекрести меня, голубчик, перекрести на завтрашний крест». Они обнялись и поцеловались. «А Иван-то...» — проговорил вдруг Митя. «Бежать-то предложил. А сам ведь верит, что я убил». Грустная усмешка выдавилась на его губах. «Ты спрашивал его, верит он или нет?» — спросил Алеша. «Нет, не спрашивал. Хотел спросить, да не смог. Силы не хватило. Да все равно, я ведь по глазам вижу. Ну, прощай». Еще раз поцеловались наскоро. И Алеша уже было вышел, как вдруг Митя кликнул его опять. «Становись предо мной, вот так!» И он опять крепко схватил Алешу обеими руками за плечи. Лицо его стало вдруг совсем бледно, так что почти в темноте это было страшно заметно. Губы перекосились, взгляд впился в Алешу. «Алеша, говори мне полную правду! Как пред Господом Богом, веришь ты, что я убил, или не веришь? Ты-то, сам-то ты веришь или нет? Полную правду не лги!» — крикнул он ему исступленно. Алешу как бы всего покачнуло, а в сердце его он слышал это, как бы прошло что-то острое. «Полно, что ты?» Пролепетал было он, как потерянный. «Всю правду, всю! Не лги!» — повторил Митя. «Ни единой минуты не верил, что ты убийца!» Вдруг вырвалось дрожащим голосом из груди Алеши, и он поднял правую руку вверх, как бы призывая Бога в свидетели своих слов. Блаженство озарило мгновенно все лицо Мити.
«Спасибо тебе!» —
выговорил он протяжно, точно испуская вздох после обморока. «Теперь ты меня возродил. Веришь ли, до сих пор боялся спросить тебя. Это тебя-то, тебя! Но иди, иди. Укрепил ты меня на завтра. Благослови тебя Бог. Ну, ступай. Люби Ивана!» Вырвалось последним словом у Мити. Алеша вышел весь в слезах. Такая степень мнительности Мити, такая степень недоверия его даже к нему, к Алеше, все это вдруг раскрыло пред Алешей какую-то бездну безвыходного горя и отчаяния в душе его несчастного брата, какой он и не подозревал прежде. Глубокое, бесконечное сострадание вдруг охватило и измучило его мгновенно. Пронзенное сердце его страшно болело. «Люби Ивана!» — вспомнились ему вдруг сейчасшные слова Мити. Да он и шел к Ивану. Ему еще утром страшно надо было видеть Ивана, не менее как Митя. Его мучил Иван, а теперь, после свидания с братом, более чем когда-нибудь.